Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, как вы уже знаете, радио «Радонеж» в 22 часа по московскому времени в начале эфирного часа совершает молитву по соглашению линии мира. Мы призываем всех наших слушателей присоединиться к нашей общей молитве о мире. По слову самого Спасителя, где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я среди них. Наше эфирное братство не раз испытывало силу такой совместной молитвы, поэтому призываем всех вас, дорогие наши слушатели, присоединиться в этот час к прошению о восстановлении мира. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира и великие княгини Ольги, святых новомучеников и исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших, Антония и Феодосия Киево-Печерских чудотворцев, Сергия игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих, от единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы, чада Твоя, благодать восприяхом, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди, и наплеменным же языком, брани хотящим, и на святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спровергни, благодатью Твоею власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в заповедях Твоих утверди, лишенное крова в домы введи, алчущее напитай, недугующее и страждущее укрепи и исцели, в смятении и печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори, исполни нас, яже в Тя веры, надежды и любви, якуда во всех странах наших, единими усты и единим сердцем, исповемыся Тебе, Господу и Спасителю нашему, Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, пресвятым, благим и животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
В эфире программы «Сирийские мистики» — совместный проект радиостанции «Радонеж» и православного интернет-портала «Иисус». У микрофона Максим Калинин, шеф-редактор портала «Иисус», научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии Максим Калинин. К сожалению, мы давно не встречались с Максимом по независящим от нас причинам. Мы не можем встречаться регулярно. Но, к счастью, Максим все-таки имеет возможность иногда выбираться в нашу студию. Сегодня мы продолжим наши беседы о сирийских мистиках и поговорим о том, как христианство развивалось к востоку от Евфрата, за пределами Римской империи. И первое, о чем я хотел спросить Максима, насколько легко было тем восточным христианам жить в враждебном окружении? Ведь мы знаем, что сначала Персидская империя, а потом пришедший на смену персам халифат, постоянно воевал с Восточной Римской империей. И так получалось, что христиане автоматически становились неблагонадежными верноподданными сначала персов, а потом арабов.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, здравствуйте, дорогой Илья. Видимо, с апостольских времен в Северной Месопотамии существовали общины христианские, которые молились, говорили на арамейском языке, которые были за пределами Римской империи. Важные области здесь – Асреена и Адиабена, которые были какое-то время независимыми государствами, Парфянское царство и пришедшее ему на смену в 224 году Сасанидское государство, Сасанидский Иран. И вот те общины, о которых я буду говорить, скажем, историк Василий Васильевич Болотов называл Сиро-Персидской церковью. Сама себя эта церковь называла Церковью Востока. Итак, мы будем говорить о христианах, пользовавшихся арамейским языком, которые с апостольских времен существовали в основном на территории за пределами Римской империи, и которые на протяжении своей истории не имели государственной поддержки. Начну с определения слова «сирийский», потому что последний раз мы об этом говорили довольно давно. Слово «сирийский» отсылает здесь к языку. Классический сирийский – это один из арамейских языков, родственный тому иудейскому палестинскому арамейскому языку, на котором говорил Христос. Христиане, использовавшие этот классический сирийский язык, проживали на обширной территории, включающей в себя не только современную Сирию, но и восточную часть Турции, юго-восточную в первую очередь, современный Ирак, области Ирана современного, Катара и некоторые другие регионы. И были арамеоязычные христиане, которые проживали на территории Римской империи, и были христиане, которые проживали по ту сторону границы, на территории Парфянского царства и пришедшего ему на смену Сасанидского государства, Сасанидского Ирана. И вот именно об этих христианах, которые жили за пределами Римской империи, мы и будем говорить. Именно к числу этих христиан относились великие сирийские мистики, о которых мы говорим, из которых самый известный преподобный Исаак Сирин. Да, который таким образом не был связан с Сирией современной. Он родился в области Бет-Катрайя, на территории современного либо Катара, либо побережья Саудовской Аравии, побережья Персидского залива на территории Саудовской Аравии. И епископом он стал в Ниневе, то есть в современном Мосуле, а подвижничество его проходило в юго-западном Иране, вот области жизни Исаака Сирина. Так вот, к вашему, Илья, вопросу, да, как они жили на территории государства, которое относилось к ним враждебно. Меня это восхищает, меня это удивляет, как жемчужины духовной, богословской мысли, духовной жизни были созданы общинами, которые никогда не имели государственной поддержки и которые подвергались преследованиям. И я скажу более, не только были созданы жемчужины богословской мысли на этой территории христианами Сиро-Персидской церкви, христианами Церкви Востока, как она называла себя, но именно в тот период, когда стало особенно тяжело, когда усилились войны, когда усилились эпидемии и раздоры, Церковь Востока стала распространяться еще шире. Так что в конце VIII века патриарх Тимофей, патриарх Церкви Востока, мог писать о том, что он готовится поставить митрополита на Тибете и уже поставил архиерея в Туркестан, и для него это была его повседневность патриаршей жизни. И я бы даже здесь, наверное, не удивлялся, а сказал бы, наверное, наоборот, за счет того, что церковь не имела государственной поддержки и находилась всегда в ситуации напряжения, у нее не оскудевала ее жизненная сила, всегда сохранялось новозаветное напряжение. Приведу пример того, как им жить действительно было тяжело. После 338 года, после окончания перемирия с Римской империей, шах Шапур стал готовиться к войне с Римской империей. Ну и император Константин тоже готовился к окончанию перемирия, готовился к наступлению. И Шах Шапур готовился, чтобы наступить первым. потому что чувствовал угрозу со стороны Византийской империи. Император Константин умер в 337 году, персидские христиане об этом не знали, и когда Шах Шапур стал собирать войско, чтобы вторгнуться в Римскую империю, персидские христиане не сочувствовали поступку Шапура. То есть они были для Шаха Шапура настоящими национал-предателями. Шах Шапур говорил: вы находитесь здесь, а ваши мысли с Цезарем, да, вы предатели, вы отступники. И христиане оказались подставленными под удар военными действиями Шаха Шапура. Так что он стал видеть в них что-то враждебное, стал их притеснять, и на епископа Селевкии Ктесифона, на епископа столичного города, который, соответственно, и был главой церкви Востока, его звали Симеон, Шимон Бар-Саббаэ. Такое роскошное прозвание, означает «сын красильщиков». Но, видимо, это связано с его происхождением, мы до конца не знаем. И он заставил епископа Симеона наложить двойной налог на христианскую общину. А епископ Симеон отказался. То есть он даже сначала не к отречению его принудил, а заставил его сделать унизительные действия в отношении своей паствы. Симеон отказался, он был приведен на допрос к царю, отказался отречься от Христа. И вот и сирийское житие Симеона, и греческий историк Созамен в своей церковной истории рассказывает случай, эпизод, когда выходил из царской резиденции Симеон, его встретил пожилой уже преклонных лет евнух Усфазат у Созамена, Гуштазат в сирийском житии, радостно поприветствовал Симеона, а Симеон не посмотрел в его сторону. Оказалось, что этот евнух совершил поклонение в угоду Шаху, чем сильно смутил христиан. И он очень огорчился, будучи отверженным Симеоном. Шах Шапур, видя у своего любимого евнуха печаль, стал расспрашивать. Он говорит: горе мне, Шах, я поступил лицемерно, я не сказал тебе правду, что я христианин, и я, значит, говорит Созамен, что он поклонился солнцу. Он говорит: я теперь не могу смотреть на солнце, которому я поклонился. Сразу вспоминается фраза из одного поэта выдающегося: «А небо точно такое же, как если бы ты не продался». Вот ему было очень тяжело находиться под этим небом. И когда Шах Шапур узнал, что его любимый евнух христианин, он стал снова принуждать его к отречению. Ну, точнее, не снова, а стал его принуждать. До этого-то он сам из страха не поклонился. Но Усфазат категорически отказался, и Шах Шапур обрек его на смерть. Тогда Усфазат сказал: «Пожалуйста, объяви всем, что я умираю как христианин, а не за какое-то преступление». Шах Шапур с радостью это сделал. Он подумал, что христиане узнают об этом и испугаются. А Усфазат, наоборот, хотел, чтобы христиане узнали и взбодрились, потому что то, что он дал слабину, очень многих христиан смутило. Да, было такое время, когда твоя решимость в других людях пробуждает решимость, когда твоя решимость говорить правду и обличать властителя пробуждает в других решимость. И наоборот, твоя трусость у других людей вызывала трусость. И это все было объявлено христианам, но вопреки ожиданиям Шапура христиане возрадовались, когда узнали, что Усфазат вернулся, что он не отпал от Христа. Это одна из зарисовок, которая иллюстрирует то, как тяжело жилось христианам на территории персидской державы. И так продолжалось век за веком. Например, в районе 420 года, когда состоялось новое гонение на христиан, великий богослов Церкви Востока Мар-Нарсай, будучи ребенком, был эвакуирован в горы. И они жили в пещерах, и в горах учитель наставлял детей, то есть они не прекращали учебный процесс, но из-за преследований они сбежали. Вот, вот в таких условиях рос великий богослов, который потом был прозван языком Востока, и который в 7 лет по преданию выучил всю псалтирь. Когда в 7 веке арабы, мусульмане, стали захватывать территорию сасанидского Ирана, персидские христиане находились в растерянности. Прежний мир рушился, наступало непонятно что, у них было ощущение апокалиптического времени, наступает конец света. При этом интересно, что сирийским христианам было не почему тосковать. У них не было никакой святой Сирии, да, то есть сирийский, как я сказал, это обозначение культуры, даже не национальности, потому что к сиро-персидской церкви относилось и много семитов, и много персов. Это была многонациональная церковь, не было национальной идеи, связывающей ее. Не было у них ни эллина, ни иудея, ни, как говорил позднейший автор Соломон Басарский, к этой традиции принадлежавший, ни ромея, ни кушита, да, ни, значит, ни римлянина, ни византийца, ни темнокожего. Не было у них... Не было у них представления о национальной церкви, не было у них представления о национальной идее, не было у них представления о какой-то общности государственной, которой назначено хранить веру Христову на земле. Они слышали о том, что Византийская империя христианская, и, конечно, они думали, как хорошо жить нашим братьям по вере в христианской империи. Но вот, допустим, в IV веке они так могли еще думать, а в VII веке Йоханан Барпинкайя, один из авторов этого времени, старший современник Исаака Сирина, который написал свою историю временного мира в 15 книгах, думая, что наступает конец света. Красиво, правда, он пишет свою историю, думая, что конец света сейчас настанет, и толком никто не успеет эту историю прочитать, но он ее пишет от творения мира до современных ему событий. И он говорит там прямо, что вот нас все время преследовали тираны, мы все время были под властью тиранов, поэтому слабые у нас не задерживались. Наша вера всегда процветала. У ромеев, да, у римлян, у византийцев, за счет государственной поддержки церковь очень быстро утратила свой дух. То есть он об этом пишет прямо, что это христиан развратило. Так что в итоге, по мнению Йоханна Барпинкайя, у ромеев не остается сейчас горения духовного за счет того, что государственная власть идет рука об руку с церковной. А у нас, у сирийцев, ну там Йоханн Барпинкайя говорит, что у нас всегда дух горел, но сейчас, когда пришли арабы, наступило время кризисное, наступило время войны, люди утратили человеческий облик. И с пророческим пафосом Йоханан Барпинкайя говорит, как люди друг другу не помогают, как они не погребают своих умерших, как они утратили благочестие, как священнослужители строят себе дворцы, но в них некому в конце концов жить. И вот он перечисляет, не, опять же, не боится обличать свой собственный церковный народ, говоря, что не в состоянии он больше молчать, и проклят тот, кто белый называет черным, а черный называет белым. Так вот, Йоханн Барпинкайя ожидает, что с приходом арабов наступает конец света. И ему не почему тосковать. Почему ему тосковать? По утратившейся Персидской империи? Так там христиан преследовали. Они, конечно, привыкли там жить и даже налаживали, находили общий язык с шахами, помогали шаху для переговоров с Византийской империей, но у них не было никакого идеала, что это было какое-то прекрасное время, по которому можно ностальгировать. Они не ностальгировали по персидской державе. Нет, сейчас, в принципе, многие христиане ностальгируют по Советскому Союзу, тем не менее, но персидские христиане по персам не ностальгировали. Жилось тогда им очень тяжело, даже в лучшие времена. А нынешнее арабское царство, с одной стороны, с арабами можно было договориться, потому что арабы-мусульмане, единобожники, почитают Иисуса, и христиане могли найти с ними общий язык. Но это тоже каждый раз требовало усилий, требовало выживаний. Там халиф Аль-Махди после 780 года вызвал католикос Тимотеуса, но это уже, получается, век спустя после Йоханна Барпинкайя. Век спустя, ну, чуть меньше века спустя, там, лет 80 спустя, 80-90 после описываемых им событий, вызвал католикос Тимотеуса и стал с ним спорить о вере. А вот ты докажи, что у Бога нет жены, докажи, что вы христиане так не думаете. И риск у патриарха был очень большой, ему нужно было совесть свою сохранить, и в то же время халифу ответить так, чтобы он его не казнил. И сохранилась стенограмма ответов католикоса Тимотеуса, она доступна на русском, очень советую почитать, перевод Николая Селезнева. Надо сказать, патриарх очень дерзновенно отвечает халифу, я даже не знаю, как он вообще выжил после этой встречи, потому что он отвечал ему очень смело. Но халиф очень уважал католикоса Тимотеуса за его ученость, он ему переводческую деятельность наладил, а халиф Аль-Махди был в этом заинтересован, в том, чтобы читать там, философов, вот как ни странно. И патриарх Тимофей выжил. А вот за век до него Йоханн Барпинкайя уже ждал, что конец света придет, и хотя с арабами можно договориться, но время тяжкое, время, когда у всех оскудела милость. И вот в это же время начинает свое подвижничество преподобный Исаак Сирин. После 600 1976 года католикос Геваргис увозит его из Катарской области в Ниневию после врачевания катарского раскола. Становится он епископом Ниневии. И вот когда мы читаем историю временного мира Иоханна Барпинкая, мы понимаем, что подвижничество Исаака Сирина пришлось на время войны, на время гражданской войны, на время эпидемии и на время голода. И вот когда Йоханан Барпинкая ждал конца света, преподобный Исаак Сирин уходит в горы и живет в полном отшельничестве. Интересно сравнить два разных пути этих людей. И преподобный Исаак Сирин в горах открывает опыт безусловной и ничем не ограниченной божественной любви к людям. Исаак Сирин становится проповедником божественной любви. Помните, он говорит о сердце милующем, которое милует всякую тварь и милует даже демонов. Вот это невероятно. И в этом я тоже вижу силу сирийского христианства, которое веками жило без всякой империи, не будучи никакой имперской силой, если можно так сказать. И даже в эпоху, когда настолько прижало всех, что кажется, что наступил конец света, мы видим преподобного Исаака Сирина, который дает цветок. Вот просто из земли страданий вырастает цветок. И ведь про преподобного Исаака Сирина нельзя сказать, вот злой язык чей-нибудь мог бы сказать, но он отсиделся в монастыре, пока все страдали, пока все валялись голодные, пока, значит, шла война, он в горах отсиделся в монастыре. В том-то и дело, что преподобный Исаак Сирин, он только в старости отправился в монастырь, уже по немощи, в монастырь Рабана Шабура, тот самый, где жили два других великих сирийских мистика, Дадиша Катарский и Семен Благодатный, Шимон Тайбуте. Мы, правда, не знаем, были они знакомы или нет, пересекались или нет. А в горах было жить очень страшно, и преподобный Исаак Сирин как раз-таки считал важным сделать смелый шаг и уйти в горы. Сохранилось его письмо в составе третьего тома Исаака Сирина, который я перевел. Это 12-й трактат третьего тома. И он там побуждает монаха обтяжительного монастыря уйти в горы, доверить Богу. И он говорит, почитай жития мучеников, почитай жития мучениц. Если женщины смогли вынести такое, то уж тем более ты, расслабленный монах, давай не приводи себе никаких самооправданий. Я сейчас говорю это не к тому, что этому можно подражать, мы совершенно иных условиях живем. Я говорю это к тому, что преподобный Исаак Сирин был проповедником не только любви, но и проповедником смелости. Я все больше и больше это узнавал у Исаака Сирина и все больше приводился этим в изумление. Преподобный Исаак Сирин был за решительные шаги. А почему это так? Он говорит, находи опору только в Боге. В мире вещей ты опоры не найдешь. Тогда было опереться не на что. Все просто сыпалось, да? Голод, нестабильность, вообще не было никакой точки опоры. Преподобный Исаак говорит, есть путь знания, есть путь веры. Не в смысле противопоставления науки и религии, а в смысле расчета, когда ты все просчитываешь и понимаешь, что никакого просвета нет, никакой надежды нет, и вообще не могу думать, какое будет у меня будущее. Нет у меня будущего, только настоящее, и в настоящем тоже не пойми чего. А есть вера, когда ты не думаешь и шагаешь по воде, как Петр. Преподобный Исаак так и говорит. Что такое вера? Успугался и начал тонуть. И больше не поясняет, но и так ясно, о чем идет речь. Он вспоминает слова Петра. Он шел по воде к Иисусу. Как только он задумался, что происходит, он начал тонуть. И преподобный Исаак как бы хочет сказать. Ты опираешься на Бога. А что это значит опереться на Бога? Бога не потрогать, его не видно, его не охватить умом. Преподобный Исаак больше, чем кто-либо, говорит о божественной непознаваемости. Опираться на Бога – это значит как бы стоять на пустоте, в том смысле, что ты не видишь, на чем стоишь. Но при этом, он говорит, ты стоишь на бездне, так шагай. Так шагай, и ты шагаешь и понимаешь, что есть сила, которая тебя поддерживает, природа, которая тебе не ясна. Пока ты не шагнешь, ты ее не почувствуешь. То есть он говорит, если тебе страшно, если ты чувствуешь опасность для себя, если ты чувствуешь предельную нестабильность в твоем обществе, не бойся, не забивайся в угол, а делай шаг. И сделав шаг, ты почувствуешь божественную поддержку рядом с тобой. И вот в этом смысле преподобный Исаак – это сын своего времени, сын времени очень неспокойного. Он в своих текстах не так много об этом пишет, как об этом пишет Йоханн Барпинкайя, но мы понимаем, в каких условиях он жил, какие условия сопровождали его и молодость, и зрелый возраст, и Но уже, видимо, мы не знаем, в каком году умер Исаак Сирин. Видимо, тогда уже наступила относительная стабильность. Но вот время, когда он стал епископом, и время его подвижничества было временем страшным. И преподобный Исаак Сирин вынес отсюда проповедь смелости и проповедь любви, проповедь прощения. Вот это поразительно. То есть, опять, его мысль, что, делая смелый шаг, ты и учишься любить. Ты не можешь любить из-под тишка. Ты любишь, когда ты рискуешь. И ты проявляешь веру, когда ты рискуешь. И то, что потом Церковь Востока стала расширяться дальше в Китай и в Среднюю Азию, то, что великая мистическая традиция процвела именно в это время, во время тяжелого гнета, то, что сирийское богословие не загнулось в это время, стало, наоборот, распространяться еще дальше, я в этом вижу то самое чудо веры. Как когда-то вы спросили у меня, Илья, почему ранние христиане обратили Римскую империю, в конце концов, а греки не обратили турок, когда были захвачены. Вот ранних христиан был тот самый огонь, которым хотелось делиться. Да, у греков, как у наследников имперского православия, этого огня не оставалось. Ну, дерзну сказать таким образом. Можно, конечно, другие объяснения предложить, но просто вот сравнивая путь сирийцев, которые еще несли новозаветный огонь, потому что находились все время в ситуации напряжения, они смогли его передать.
Максим, но в итоге, там, где была империя, до сих пор живут христиане, а там, где не было государственной поддержки, сейчас их почти нет ни в Китае, ни на Тибете, ни в Персии, в Сирии совсем немножко, в Аравии тоже, скорее всего, нет. Что лучше, отсутствие христианства вообще или христианство, которое, может быть, не очень горит? Может быть, лучше быть не очень-то пламенным христианином, но быть христианином, чем быть вынужденным отказаться от христианства, чтобы жить и чтобы на твоих глазах не убили твоих детей?
Я думаю, дорогой Илья, что ответ на ваш вопрос уже дан в книге «Апокалипсис», хотя эта книга восточной сирийской традиции не была известна. Она не вошла в сирийский перевод Библии, в Пешитту, и была переведена в составе греко-римской версии, так называемой, но в Церкви Востока она не была в составе библейского канона. Но в книге «Апокалипсис» есть очень много созвучного нам сейчас, не в смысле, что я ожидаю последних времен, да, мы не знаем, когда они наступят, а в том смысле, что книга «Апокалипсис» много говорит о смелости и о ситуации преследования, о ситуации, требующей от человека выбора и мужества. И там Христос говорит, лучше бы ты был холоден или горяч. То есть теплохладность, когда ни то, ни другое, рассматривается как нечто более страшное. И мне это понятно, потому что теплохладное христианство в конце концов дискредитирует христианство как таковое. Вот сейчас на исторической территории возрождения сиро-персидского монашества в Нагоре Турабдин в юго-восточной Турции есть христианские общины, говорящие по-арамейски. Их немного, долгое время туда не приезжали европейские исследователи. Мой учитель Сергей Лёзов приехал туда в самом начале 2018 года, прям чуть ли не в новогоднюю ночь он и полетел. И с тех пор он постоянно, чуть ли не по треть года бывает там, изучая тот арамейский язык, на котором там говорят. И я там тоже был, интересно наблюдать за их религиозностью, этих людей. И вот, например, диакон сирийской ортодоксальной церкви, он осознает, что они малое стадо, что они малый народ, но что они живут как в новозаветное время, и что благодаря этому они остаются, ну не то чтобы он считает их хорошими христианами, но он осознает, что ситуация малого стада поддерживает в них огонь. И он считает, что в этом смысле у них христианство сохраняется лучше, чем в России, где христианство официально, где христианству ничего не грозит, где христиане могут позволить себе высказывания, связанные с ненавистью, например, где христианство может приобретать национальные измерения. Ну вот, например, они сейчас тоже все принадлежат к одной национальности, да, жители Медьяты и христианских деревень на горе Турабдин. Но они осознают себя не столько народом сырьёе, как они называют себя, да, то есть сирийцы, они называют себя амо кадишо, святой народ. У них есть сильное самосознание святого народа. Они помнят то время, когда там была большая община до османского геноцида во время Первой мировой войны. До того времени, да, в 1915 году, который они называют Сейфо, то есть меч, резня. Для них это вот тоже такая память о национальном мученичестве. Они помнят о Сейфо, и они считают себя народом-страдальцем, народом-исповедником, но у них в этом смысле нет, у них не национальный элемент, а именно христианский элемент, христианская идентичность у них выступает на первый план. У тех, кто уехали оттуда, в том числе, когда открылась возможность принимать рабочую силу в Европе в 60-х годах и дальше, очень много людей уехало из Нагорья-Турабдин в Германию, в Швецию, вот, пожалуй, там общины очень большие в Германии, в Швеции, в Бельгии тоже большие общины. И там люди, живущие в диаспоре, осознавая, что их язык растворяется, уже стремятся к какой-то национальной идентичности. У них национальная идентичность становится важнее религиозной. У тех, кто живет в враждебном окружении, в окружении курдского и турецкого мусульманского большинства, у них сохраняется огонь веры. Но вот я там был, как я сказал, приезжаешь в церковь, значит, мы остановились в городе Эстеле, это арабский городок в 5 километрах от Медията. Но сейчас уже Медият разросся, и Эстеле и Медият считаются одним городом Медиятом. Но, по сути, два разных города. Едешь утром на велосипеде, просыпаешься под пение азана с минаретов, садишься на велосипед, едешь, обгоняешь по дороге грузовик, потом вспоминаешь, надо же, смотришь на этих христиан и стремишься на службу так, как в России никогда не стремился. И приезжаешь в церковь в 6:30, и там уже толпа детей, которые поют антифонно пение. Значит, священник с группой мальчиков с одной стороны, группы девочек с другой. И они в 6:30 утра приходят и поют песнопение на сирийском, они их знают наизусть. То есть там нет, никто их, ну, их заставляет, конечно, учить. Там и даже там один знакомый диакон вспоминает, как его наказывали, когда он не выучивал нормы классического сирийского языка. Точнее, наоборот, говорит, что его не наказывали, а других наказывали. Но я общался с их молодыми людьми, они горят своей верой. Они не по принуждению приходят в церковь для того, чтобы молиться там утром и вечером. Они не по принуждению ходят в школу в две смены. Я люблю об этом вспоминать, что они ходят в турецкую школу каждый день и ходят в церковную школу тоже каждый день перед турецкой. Я все это к чему говорю? Что даже если остается маленькая община, если она горит огнем Христовой веры, то это всегда видно. Я думаю, малое лучше, чем теплохладное большое. Интересно, что мне написал письмо человек. Я вот не знаю, сейчас найти его сообщение или не найти, не выдам ли я тайну переписки, но я думаю, что можно, просто чтобы это было какое-то свидетельство. Сейчас. Я получил письмо от Вячеслава из Новосибирска, который написал мне по следам подкаста о сирийской мистике на образовательной платформе «Арзамас». И он написал, что он раньше не знал о сирийской мистике и о тех удивительных авторов, которые сейчас уже стали родными. Их тексты поражают и заставляют задуматься, куда шагнуло человечество за эти 15 веков. Правильно ли мы пользуемся тем наследием, что нам оставили наши предки, и что ждет нас и наши души дальше? И он рассказывает, как он поехал в Мардин и оттуда в Турабдин, как он открыл себе совсем другую Турцию, как он увидел там христианскую общину Медията. И он написал, что меня поразило больше всего – это местные люди. Дальше он рассказывает про опыт общения, его поразила отзывчивость этих людей. То, как они помогли ему совершенно незнакомому человеку. Он сказал, такого участия, такой открытости и отзывчивости в незнакомых людях я не встречал очень давно. Я просто хочу сказать, что это не просто моя любовь к сирийскому христианству побуждает меня говорить о чем-то хорошем и не вспоминать о чем-то плохом. Вот письмо от человека, с которым мы познакомились после этого письма, с которым мы раньше не виделись, который совершенно иными путями оказался в этой общине и получил такой же опыт. Но при этом, когда, что касается сиро-персидских христиан, то 8 веком их история не закончилась, период, который можно было бы назвать расцветом Церкви Востока, продолжался до XIV века, до нашествия Тамерлана, которым было устроено истребление Церкви Востока. То есть Церковь Востока, скажем так, не столько под давлением обстоятельств, хотя понятно, что были отпавшие. Так Юхан Барпинкай говорит, что не все могли выдерживать такой режим нахождения во враждебном окружении. Но вот эта мощь, когда сирийское христианство было распространено на огромной территории, мощь людей, которые могли разносить свою веру дальше, была прервана насильственно, была прервана через убиение многих людей, не через создание для них условий, когда они постепенно забывали свою веру.
около 100 лет назад и русское христианство истреблялось безжалостно. Но, тем не менее, митрополит Сергий нашел возможность договориться, пойти на компромиссы не только с властью, но и со своей совестью, в чем его часто упрекают, и сохранить русскую православную церковь от полного истребления. Хотя есть версия, что сохранил не он, а те обстоятельства, при которых Сталин был вынужден эти гонения прекратить.
Опять же, хочется вспомнить слова Исаака Сирина о вере, расчете и вере как риске. Ну и сам Марас Хак был человеком, склонным к риску. Я думаю, что и уход его с кафедры Ниневии, за ним тоже что-то стояло такое. Но вот есть же легенда, правда, трудно судить о ее достоверности, что он ушел, когда богач отказался потерпеть на своем должнике, да, когда Марас Хак ему сказал, но в Евангелии же написано, тут говорит, да брось ты свое Евангелие. То есть неизвестно, было это или нет в случае с Исааком Сирином, но Йоханан бар Пинкайя, старший современник Исаака Сирина, говорит о людях, которые теряют во время войны человеческий облик, которые теряют милосердие к своим ближним, которых не погребают, которые позволяют себе грабежи. И точно так же, когда им кто-то говорил, ну как же, мы же христиане, они им отвечают, да брось ты, сейчас другое время. Да, когда кто-то во время войны напоминал им о любви и ненасилии, сам принцип ненасилия христианский, вот говоришь, да толстовство, вы секта пацифистов-толстовцев, и все здесь. При том, что за много веков до Толстого сирийские мистики говорили о том, что заповедь о непротивлении злу насилием, ее невозможно перевернуть. Она есть и все, ты с ней ничего не сделаешь, она остается в силе. Как говорит Семен Благодатный, есть школа познания добра и зла, и есть школа благодати. Школа познания добра и зла – это школа, где человек стремится установить справедливость. И он неизбежно обречен на ревность, на огорчение и на боль. А школа благодати – это место, где не различаются добрые и хорошие, где человек учится проявлять любовь к тем и к другим. И там, говорит Симеон, дети бегают за свободой. Так вот, Исаак Сирин был на этой позиции, и мы не знаем, почему он ушел из Ниневии, но мы понимаем, что он был человеком решительным. Но я не могу себя ставить на место митрополита Сергия, потому что, ну, опять же сказано, не веди нас в искушение. Да, человек не может за себя отвечать, впадет он в искушение какое-то или не впадет. Поэтому лучше приведу историю. Тоже со времени Исаака Сирина. Историю патриарха Хнониша I. Он правил 686 по 698 года. Тоже во время подвижничества преподобного Исаака Сирина. В 691 году халиф Абдуль-Малик прибыл в Месопотамию, и патриарх Хнонишо встретил его с дарами. А халиф спросил у патриарха, что он думает о вере арабов. И патриарх был человеком прямым. В отличие от того же католикоса Тимотеуса, он не был искусен в ведении межрелигиозного диалога, и он прямо ему сказал, что, значит, государство Абдуль-Малика построено благодаря войне, в отличие от того, как получили распространение христианства и вера Моисея, которые распространялись через чудеса. И понятно, что халиф был не очень рад этому слышать, и он приказал вырвать у патриарха язык. То есть патриарх сказал, ну, в общем, он обрек себя на смерть этими словами. А дальше произошел целый ряд событий, по которым можно было бы снять сериал, из-за которых патриарх уже не мог ответить. Халиф приказал вырвать у патриарха язык, но за патриарха вступились. Так халиф сказал, что он патриарха больше не хочет видеть перед собой, то есть он впал в вечную немилость для него. Это еще не все. В городе Несибине, который сейчас на границе Турции и Сирии, ну, в Турции, у сирийской границы, был митрополит Йоханнан, которого благодарные потомки прозвали Йоханнан Прокаженный. И сейчас мы узнаем, что было за что. Митрополит Йоханнан подкупил знакомого губернатора и попросил сфабриковать письмо халифа о том, что халиф якобы его, Йоханнан, назначает новым патриархом. Он добился своего, письмо было сфабриковано, и он патриарха Хнонишо, оказавшегося в немилости у халифа, отправил в тюрьму, а потом подослал своих учеников, чтобы они поднялись с опальным патриархом на вершину горы и сбросили его оттуда.
И это все делали христиане?
Это все делали христиане. Опять же, я не говорю, что они все были идеальными, да? Я говорю, что тот же самый Йоханнан бар Пинкайя, который говорил, что греков испортило имперское христианство, он своих не щадил. Но при этом говорил, что, да, что многие отпадают, многие теряют человеческий облик, но сохраняется костяк, сохраняется любовь, огонь любви, который потом может дальше распространиться. И тот же Йоханан, он не боится обличать своих собственных единоверцев, да. Так что это делали христиане, получается. Да, вот был патриарх Нанишо, который отказался пойти на компромисс, и который обличил правителя за войну и жестокость. А был, значит, хитрый митрополит Несибина, который решил этим воспользоваться. И его ученики сбросили патриарха Хнониша с горы. Он падает, они решили, что он разбился, но он остался жив. Местные пастухи его нашли и выходили. А Йоханан в 693 году попал в тюрьму, потому что для подкупа губернатора он занял много денег. И там в тюрьме он и умер, насколько я помню. Вот. А Хнониша, вернувшийся к жизни, был восстановлен на престоле и правил до своей смерти в 698 году. То есть вот это просто он повторил путь Исаака Сирина. Да? Он не убоялся, дальше случилось невообразимое. Достойное просто вот детективного фильма, да, падение с водопада, вот просто вся эта история. Он сильно пострадал, конечно, да, он в этом смысле был исповедником. Но он остался жив, и Бог вернул снова ему управление церковью. При том, что с халифом были шутки плохие. То есть он шагал просто в пустоту. Ну вот был такой пример, да, был пример митрополита Сергия, был пример католикоса Хнонишо, а был пример католикоса Тимотеуса, который умел договариваться с властями, который находил общий язык и с халифом Аль-Махди, и с халифом Харуном Ар-Рашидом. Но опять, если почитать его богословские собеседования с халифом, то он говорит там весьма четко, не лукавя, не кривя душой. И в той мере, в какой этим собеседованиям можно доверять, видно было, что это тоже был отважный человек. Потому что риск в разговоре с халифом был, конечно, очень велик. Его жизни действительно была угроза в этом разговоре. Например, халиф хотел, чтобы он признал, что Мухаммед был тем самым утешителем, который обещает Христос в Евангелии от Иоанна. И показывает, чем Мухаммед похож на пророков, а чем не похож, и чем он не может быть утешителем, и что там такие-то знамения не произошли, и то-то не произошло. И я говорю вещи, которые могли бы вполне себе халиф Аль-Махди разозлить. Так что есть путь католикоса Хнонишо, есть путь, о котором вы спросили в связи с митрополитом Сергием, а есть путь католикоса Тимотеуса, который был искусным дипломатом, но при этом, будучи дипломатом, по крайней мере, судя по его текстам сохранившимся, он был бескомпромиссным человеком в вопросах веры. Он свою совесть не запятнал.
Максим, как вы думаете, чем была вызвана вот эта вот религиозная нетерпимость? Почему сначала зороастрийские правители, а потом исламские правители не могли потерпеть, чтобы часть их граждан имела другую веру?
Я по этому вопросу очень советую почитать статью выдающегося ученого, преподавателя нашего Института классического Востока и античности на программе «Христианский Восток» Сергея Валерьевича Минова о зороастрийских мифологических мотивах в сирийских христианских текстах. Он там интересно пишет про образ горы, опоясывающей землю у святого Ефрема Сирина, про три неба в книге «Пещеры сокровищ», как связанные там твердь, световое и огненное небо, как связанные с зороастрийской культурой. То есть понятно, что было противостояние, но было и усвоение каких-то мотивов. Например, сиро-персидские христиане верили, что Заратустра предсказал пришествие Христа. Правильный Заратустра, каким он был исторически. И в своей статье Сергей Валерьевич пишет о том, что при парфянах отношение к христианам было довольно терпимое. Как он говорит, с точки зрения парфян, лояльность их подданных не требовала религиозной унификации в качестве гарантии. А вот сасаниды стремятся построить гораздо более централизованное государство. И они требуют лояльности не только административной, но и мысленной лояльности. И по этому поводу пишет еще Сергей Валерьевич: немаловажную роль в этом сыграл эксклюзивистский характер зороастрийской религии, то есть признающий исключительность данной веры, не признающий альтернатив, не признающий, что другие варианты мировоззрения могут быть хотя бы близкими к истине.
Это примерно как в Советском Союзе. Есть одно истинное учение – марксизм-ленинизм, а все остальное — это не истина. Видимо, по этой же причине гонения были и в Советском Союзе. Не будем забывать, что товарищ Сталин был верным ленинцем.
Здесь я не могу сказать компетентно, да, хотя как-то напрашивается параллель, но здесь, вот что еще отмечаю, Сергей Валерьевич, в основе этой религии лежит радикальный дуализм между силами добра и зла, предводительствуемыми божествами Армаздом и Ариманом, и находящимися в состоянии непримиримого конфликта. То есть есть воины света, а есть воины тьмы. Какое может быть что-то среднее между светом и тьмой? Что может быть посередине? То есть если силы света связывались с одним истинным вероисповеданием, то есть зороастризмом, да, как дальше Сергей Валерьевич говорит, лишь следуя ритуальным и этическим предписаниям, сформулированным в каноне священных писаний зороастризма Авестия, человек мог осуществить свое истинное предназначение, то есть принять участие в космической битве борьба со злом на стороне благого божества. Соответственно, представители всех остальных религий однозначно и без разбора относились к области тьмы. Им нужно было противостоять. То есть вот в этой статье «Зороастрийский мотив» дается такое объяснение столь тяжелого положения, в котором христиане оказались при зороастрийцах, что в этом смысле с мусульманами потом у них было больше точек соприкосновения. Вот сегодня мы с вами, Илья, при встрече обсуждали заметку о том, что очень много людей, которые никак в интернете не проявляют свою позицию, просто в жизни склонны к насилию. И мы из нашей жизни, там, из нашего детства помним многое, что очень часто люди на глубине своей не готовы принять заповедь Христа о прощении, о любви, такой человек считается слабым. Считается, тот, кто ударил первым, тот сильнее, с ним, в конце концов, все согласятся. И в этом смысле человек изначально нестабильное существо, и, конечно, Исаак Сирин, и другие сирийские мистики это понимали. Я к чему это говорю? Что сиро-персидские христиане, если бы вдруг у них появилась возможность свое учение на государственном уровне официально продвигать, они бы тоже наверняка требовали преследования инакомыслящих. Но они находились в такой ситуации, когда инакомыслящих они преследовать не могли. Они могли словом с ними состязаться, они могли примером. Поэтому, хотя у сиро-персидских христиан тоже есть представление о том, что вот есть истина, есть ересь, как католикос Тимотеус говорит, что свет один, но разные веры – это как разные камни. Один камень воспринимает свет истины и сияет во всем великолепии, а другой камень бледный, и он не сияет. Вот католикос Тимотеус так объяснял. Но в любом случае ни при персах, ни при арабах у них не было возможности преследовать инакомыслящих прямо. И этим мне сирийское христианство очень нравится. Даже когда они говорили об инакомыслящих, даже когда позволяли себе резкие фразы о еретиках, а, например, Иосиф Хазай, еще один великий сирийский мистик 8 века, кстати, перс и сын зороастрийского мага, который сам пережил ужасы войны, был взят в плен во время карательного похода халифа. Там очень интересная история, как он попадал в рабство, как он стал христианином. Так вот, Иосиф Хазай, он сам к еретикам относился плохо. Но при этом Иосиф Хазай верил в то, что Бог всех помилует. Как Алексей Ильич Осипов, он верил в идею божественного всепрощения. Правда, тут говорят, Алексей Ильич Осипов сказал, что учение о непротивлении злу силы не христианское. Вот Иосиф Хазай, он и в этом был последовательным, и говорил, что учение о прощении, оно и в земной жизни актуально, и в будущем веке восторжествует благодать и несправедливость. Так что в этом смысле он не стал бы отрицать применимость Нагорной проповеди и того, что Христос сказал об отношении к злу, о применении к насилию и о любви, которая все покрывает.
Большое спасибо, дорогой Максим, что вы нашли время в вашем очень плотном графике для того, чтобы зайти к нам в студию и поговорить о сирийских мистиках. Как всегда, было очень интересно. Надеюсь, что наша следующая встреча будет в каком-то обозримом будущем. Большое спасибо. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии был главный редактор интернет-портала «Иисус» и переводчик сирийского Максим Калинин, у микрофона Илья Сергеев.
Большое спасибо, дорогой Илья. Действительно, хотелось бы еще поговорить в продолжение этой темы. Мы сейчас на семинаре по сирийским мистикам, открытом семинаре, в лаборатории ненужных вещей. Ну, есть в свободном доступе сведения о нем, и там легко зарегистрироваться. Мы читаем тексты Исаака Сирина и Иосифа Хазая. И сейчас мы читаем тексты, позволяющие прожить темное время. И у Исаака Сирина много таких текстов, потому что, как я заметил сегодня, он жил в тяжелое время, жил во время войны. И читая их, мы находим там много такого, что, на мой взгляд, может поддержать. И поговорить об этом тоже бы хотелось. Так что я надеюсь, что мы с вами увидимся, дорогой Илья, и с вами встретимся через радио, дорогие слушатели. Благодарю вас за внимание и прощаюсь. Даст Бог, до следующих встреч. Вы слушали программу «Сирийские мистики», совместный проект радиостанции «Радонеж» и православного интернет-портала «Иисус». У микрофона был Максим Калинин, шеф-редактор портала «Иисус» и научный сотрудник общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно и явно с тобой пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь». Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело по своей нежности и немощному житию готово тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенцы, Господь, и не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения». И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буйда бывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.